Часть вторая. Соль. Глава шестая. Под водой были лампы. Зеленые, серые, холодно-белые и янтарные шары корейского образца очерчивали город снизу. Свет отражался от взвешенных частиц. Его источником были не только группы светильников, но и коридоры утреннего солнечного света, преломляющиеся, высвечивающие переходы от волн глубинным водам. Рыбы и кри кружились в них, безмолвно двигались по ним. Снизу город казался архипелагом теней. Он имел неправильную форму, был беспорядочно застроен и необыкновенно сложен. Он отклонял морские течения. Острия килей торчали в разных направлениях. Якорные цепи не спадали, как волосы, порванные и забытые. Из отверстий струились отходы. Фекалии, твердые частицы и масла образовывали беспокойные вихри и поднимались тонкой пленкой. Непрерывный поток мусора загрязнял воду и поглощался ею. Под городом было всего несколько сотен ярдов быстро затухающего света, а потом мили темной воды. Под армадой кишела жизнь. Вокруг ее сооружений носились рыбы. Между отверстиями в корпусах осмысленно и целеустремленно двигались тритонообразные фигуры. Проволочные клетки, втиснутые в пустоты и подвешенные на цепях, были набиты жирной треской и тунцом. Обиталища креев напоминали коралловые опухоли. За пределами города и под ним, в местах, куда еще доходил свет, лежали, свернувшись кольцами, и кормились морские змеи, гигантские и полуручные. Гудели подлодки, отбрасывая четкие тени. Плавая кругами, нес свою вахту дельфин. Пространство под днищем города, поросшим ракушечником, жило своей жизнью. Море вокруг города резонировало, издавая доступные уху шумы, отрывистое клацанье и вибрации металлических ударов, приглушенный звук трения водных потоков, лай, стихающий над морем, на открытом воздухе. Среди всего того, что держалось и висело под городом, были десятки мужчин и женщин. Время для них тянулось бесконечно долго. Они неловко двигались рядом с изящными водорослями и губками. Вода была холодной, и надводники, опускаясь вниз, надевали одежду из прорезиненной кожи и шлемы из меди и закаленного стекла, от которых к поверхности отходили воздуховодные трубки. Люди висели на лестницах и канатах, рискованно раскачиваясь над немыслимой бездной. Втиснутые в шлемы, они не слышали никаких звуков, и каждый из них сам по себе неуклюже двигался рядом с такими же, как он. Словно вши ползали они по арматуре, воткнутой в сумеречное море, как перевернутая печная труба. Мозаика водорослей и раковин на ней поражала необычайностью оттенков. Сорняки и жалящие сети плющом опутывали ее, раскачиваясь туда-сюда и касаясь планктона. У одного из пловцов была голая грудь. Из нее торчали два длинных щупальца, подергиваясь от тока воды и от внутренних слабых импульсов. Это был Флорин Сак. Размахивая хвостом, вдоль границ города проплыл дельфин, то выныривая из темноты, то погружаясь в нее. Он прорвался сквозь верхнюю часть водной толщи и, распрямившись, выпрыгнул на поверхность. Замерев среди брызг, он обвел город хитрым взглядом. Снова погрузившись в воду, он ударил хвостом, устремляясь по невидимым водным тропинкам. В стороне виднелись очертания каких-то огромных предметов, плохо видные в мутной воде и испускающие магическое свечение. Они охранялись цепными акулами, а потому осмотреть их вблизи было невозможно. Глаз не мог сфокусироваться на них. Ныряльщиков рядом с ними не было видно. Бейлис проснулась и услышала звуки голосов. Она уже несколько недель находилась в армаде. Одно утро ничем не отличалось от другого. Она просыпалась, садилась, ждала, оглядывала свою маленькую комнату, не веря своим глазам, содрогаясь и пребывая в неприходящем недоумении. И это чувство было даже сильнее, чем ее ностальгия по Нью-Кробизону. «Как я здесь оказалась?» Этот вопрос не переставал ее мучить. Белли содернула занавески, ухватилась за подоконник и замерла, разглядывая город. В день прибытия они стояли со своими пожитками, сгрудившись на палубе терпсихории. Их окружали охранники, а также люди со списками и другими бумагами в руках. Лица пиратов были суровыми и обветренными. Охваченная страхом Беллис внимательно смотрела и никак не могла их понять. Это были сорвиголовы, смесь культуры племен, разных по цвету кожи. На одних — причудливые татуировки, на других — расписанные вручную одеяния. Казалось, кроме мрачного вида, между ними нет ничего общего. Когда они замерли в некоем подобии стойки смирно, Беллис поняла, что прибыло начальство. У фальшборта стояли двое мужчин и женщина. Убийца, облаченный в серое вожак, присоединился к ним. Его меч и одежда теперь были чистыми. Мужчина, помоложе того, что в сером, и женщина сделали несколько шагов навстречу воину. Беллис не могла оторвать от них взгляда. Мужчина, одетый в темно-серый костюм, и женщина в простое синее платье, были высокими и держали себя с непререкаемой властностью. У мужчины были ухоженные усики и непринужденно высокомерный взгляд. Черты женщины были тяжелыми и неправильными, но очертания губ говорили о чувственности. Жестокий взгляд приковывал. Но Беллис притягивала нечто другое, что завораживало и отталкивало ее. Это были шрамы. Один шел по лицу женщины, от левого глаза до угла рта, тонкий и плавный. Другой, толще, короче и более ломаный, шел от правой ноздри по щеке, а потом загибался, обводя глаз снизу. Шрамы рассекали ее бледно-желтую кожу с такой точностью, что становились произведениями искусства. Переведя взгляд с женщины на мужчину, Беллис почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «Что это за мерзость такая?» — с беспокойством подумала она. Мужчина был украшен такими же отметинами, но расположенными зеркально. Длинный кривой рубец на правой стороне лица и надрез покороче под левым глазом. Так, словно он был искаженным отражением женщины. Беллис в ужасе разглядывала искалеченную пару, и тут женщина начала говорить. «Теперь вы уже поняли», — сказала она на хорошем рогомоле, произнося слова так, чтобы было слышно всем, «что армада не похожа на другие города». «Это что, приветствие?» — подумала Беллис. «Неужели у них не нашлось больше ничего для переживших потрясения и недоумевающих пассажиров терпсихории?» Женщина продолжила. Она стала рассказывать о городе. Иногда она замолкала, и тут же вступал мужчина. Они были словно близнецы, заканчивающие друг за друга предложение. Слушать то, что они говорили, было трудно, и Беллис с лихорадочным возбуждением отмечала то, что пробегало между двоими в шрамах каждый раз, когда они смотрели друг на друга. Прежде всего, вожделение. Беллис в это время была сама не своя, словно прибытие снилось ей. Позднее она поняла, что восприняла многое сказанного, что оно проникло в нее и было осмыслено на подсознательном уровне. Это выяснилось, когда она против своей воли начала жить в армаде. Но в то время она осознавала только накал, исходивший от этой пары, и недоуменное возбуждение, с каким были встречены последние слова женщины. Смысл их дошел до Беллис лишь несколько секунд спустя, словно ее череп был некой плотной средой, замедлявшей звук. Все разом выдохнули, раздался всеобщий вскрик, а за ним вспышка недоверчивых одобрительных восклицаний, огромная всесокрушающая волна радости, шедшая от сотен изможденных переделанных, зловонных и дрожащих. Эта волна поднималась и поднималась, поначалу нерешительно, а потом резко перешла в безумное, иступленное ликование. «Люди, какты, хотчи, креи, переделанные», — сказала женщина.
«В Армаде вы все моряки и граждане. В Армаде нет привилегированных. Здесь вы все свободны и равны».
Вот оно, наконец, приветствие. И переделанные ответили на него слезами и громкими благодарностями. Бейлис вместе с ее случайными попутчиками повели в город, где их ждали представители ремесленных корпораций с контрактами в руках и внимательными, нетерпеливыми взглядами. Бейлис, выходя из комнаты, оглянулась на двоих вождей и изумленно заметила, что к ним кое-кто присоединился. Иоганнес Стиарфлай в полном недоумении смотрел на руку, протянутую ему мужчиной со шрамами, смотрел не пренебрежительно, а так, словно не понимал, что ему с ней делать. Пожилой человек, стоявший рядом с убийцей и украшенной шрамами парой, сделал шаг вперед, поглаживая свою яркую седую бороду, и громко приветствовал Иоганнеса, назвав его по имени. Больше Бейлис ничего не успела увидеть. Ее увели. Увели с корабля в Армаду, в ее новый город. Скопище плавучих жилищ. Город, построенный на костях старых судов. Повсюду на непрестанном ветру полоскалась и сохла потрепанная одежда. Она шелестела в переулках Армады, на высоких кирпичных сооружениях, на колокольнях, на мачтах, печных трубах и древнем рангоуте. Бейлис, глядя из своего окна, видела множество переделанных мачт и бушпритов, корабельных носов и полубаков, из которых слагался городской ландшафт. Многие сотни связанных вместе кораблей, занимавших почти квадратную милю морской поверхности и построенный на них город. Морская архитектура была представлена во всем своем многообразии. Раздетые лонгшипы, галеры, люгеры и бригантины, массивные пароходы длиной в сотни футов и каноэ не больше человеческого роста. Были здесь и редкостные суда, уркечи, барка и закостеневшие китовые туши. Соединенные канатами и подвижными деревянными трапами, сотни судов, смотрящих во все стороны, покачивались на волнах. Город был шумен. Лай цепных псов, крики уличных торговцев, жужжание двигателей, стук молотков и станков, треск раскалываемых камней, гудки, доносящиеся из мастерских. Смех и крики на соли, языке моряков всех племен, на котором говорили в Армаде. Ниже всех этих городских звуков было хрипловатое урчание катеров. Стоны дерева, хлопки кожи и канатов, удары корабля о корабль. Армада постоянно двигалась. Ее мостки раскачивались из стороны в сторону. Ее башни кренились. Корабли переделывались изнутри. То, что было каютами и переборками, превращалось в квартиры. На прежних батарейных палубах оборудовались мастерские. Но город не ограничивал себя изначальными очертаниями судов. Он изменял их. Корпуса надстраивались, на них появлялись новые сооружения. Здесь можно было видеть стили и материалы сотен народов и культур, соединившихся в эклектическую архитектуру. Многовековые пагоды балансировали на палубах древних гребных судов. Цементные монолиты высились как дополнительные дымовые трубы на колесных пароходах, угнанных из южных морей. Между зданиями пролегали узкие улицы. Они тянулись через переделанные суда по мосткам, проходили между лабиринтами и площадями и какими-то зданиями, возможно, особняками. На засыпанных землей палубах клиперов над оружейными погребами раскинулись скверы. Дома на верхних палубах были покрыты трещинами из-за непрестанного движения судов. Бейлис были видны навесы сенного рынка. Сотни яликов и речных плоскодонок длиной не более 20 футов заполняли пространство между крупными судами. Маленькие лодки, связанные цепями и покрытыми слизью канатами, постоянно стукались друг от друга. Владельцы ловчонок-лодок открывали свои заведения, украшенные лентами и вывесками, увешанные товарами. Ранние покупатели спускались на рынок с окружающих кораблей по крутым канатным мосткам, ловко перепрыгивая с лодки на лодку. Рядом с рынком располагалась корбита,
заросшая плющом и ползучими цветами. На ней размещались украшенные красивой резьбой низкие жилища. Мачты ее не были убраны, увитые зелеными растениями, они напоминали собой старые деревья. Стояла тут и подлодка, не погружавшаяся уже несколько десятилетий. От ее перископа, словно спинной плавник, тянулась гряда узких домов. Два этих судна были соединены с шаткими деревянными мостками, проходившими над рынком. Один пароход был превращен в многоквартирный дом. В корпусе прорезали новые окна, на палубе устроили детскую площадку. На невысоком колесном судне разместилась грибная ферма. На корабле-колеснице с отполированным до блеска хомутом расположились кирпичные домики, вписавшиеся в изгибы своего плавучего фундамента. Из их труб поднимались клубы дыма. Здания, отделанные костью, раскрашенные в самые разные цвета, от серого и ржавого до ярких геральдических. Город эзотерических форм. Его разнородность была кричащей и отталкивающей, и повсюду граффити, повсюду печать упадка. Сооружения то опускались, то поднимались, то снова поднимались вместе с водой, и в этом было что-то смутно угрожающее. На корпусах вольных купеческих судов возвышались развалюхи и особняки, шлюпы превратились в трущобы. Тут были церкви, санатории и заброшенные дома, все непременно покрытые влагой, пропитанные солью, окутанные плеском волн и запахом морской гнили. Корабли были соединены переплетающимися цепями и балками на петлях. Каждое судно представляло собой понтон в сети канатных мостиков. Лодки жались друг к дружке за волноломами вросших в море судов, окружающих свободно плавающую громаду из кораблей. Гавань Базилио, где могли пришвартовываться военные суда армады и гости для ремонта или разгрузки, была защищена от штормов. Самые крупные корабли дефилировали вокруг границ города, очерченных буксирами и пароходами, причаленными к внешним городским обводам. В открытом море плавало множество рыбацких лодок, военных судов, кораблей-колесниц, буксируемых траулеров и тому подобное. То был пиратский флот армады, бороздивший океанские просторы и приходивший к причалам с грузом, похищенным у врагов или у моря. А за всем этим, за городскими небесами, кишащими птицами и другой летучей живностью, за всеми этими судами простиралось море. Открытое море. Волны, как насекомые, в непрестанном движении. Ошеломляющее и пустое. Белли дали понять, что она находится под защитой тех, кто взял ее в плен. Она стала жителем квартала Саргановы воды, где правили мужчина и женщина со шрамами. Они обещали работу и жилье всем, кого взяли с собой, и пассажиры Терпсихории быстро получили и то, и другое. Охваченных ужасом и ничего не понимающих новичков встретили агенты, которые выкликали по спискам людей, проверяли, правильно ли указаны профессии и другие данные, в общих чертах объяснили на пиджин-соли, какую работу они предлагают. Бейлис потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, и еще больше, чтобы поверить, ей предлагают работу в библиотеке. Она подписала бумаги. Моряков и офицеров с Терпсихории увели на проверку и переквалификацию. И Бейлис не испытывала ни малейшего желания упорствовать. Кипя от негодования, она поставила свою подпись. Ей хотелось закричать: «Это что, называется у вас контрактом, чтоб вам сгнить?» Но она только вздохнула. Выбора никакого нет, и все это прекрасно понимают. Ее сбила с толку вся эта организация, видимость законности. Это были пираты. Это был пиратский город, где правила жестокая целесообразность, на которой и держится мир. Город, пополнявший свое население пленниками захваченных кораблей. Плавучая ярмарка для купли-продажи награбленного, где прав тот, кто силен. Свидетельства этому были повсюду. Суровость обитателей, оружие, которое носилось открыто, колодки и козлы для порки, которые Беллис видела на административном судне квартала Саргановых вод. В Армаде поддерживается флотская дисциплина. «Здесь правит бич», — подумала она. Но плавучий город оказался совсем не бездушной бюрократической машиной, как поначалу думала Беллис. Здесь действовала другая логика. Здесь были отпечатаны на бланках контракты, учреждения, которые занимались новоприбывшими. Были здесь и своего рода управленцы, чиновники, административная каста, как и в Нью-Кробезоне. Параллельно закону кнута, а, возможно, служа ему подпоркой или оболочкой, существовало бюрократическое управление. Армада была не кораблем, а городом. Беллис оказалась в другой стране, не менее сложно организованной, чем Нью-Кробезон. Чиновники отвели ее на хромолит, потрепанный от времени колесный пароход, и поселили в двух маленьких круглых комнатах, примыкавших к винтовой лестнице, встроенной в то, что раньше было огромной трубой. Где-то далеко внизу, в чреве хромолита, размещался двигатель, сажа от которого когда-то оседала там, где теперь обитала Беллис. Этот двигатель остыл задолго до того, как она появилась на свет. Ей сказали, что эти комнаты принадлежат ей, но она должна еженедельно платить за них в жилищный отдел квартала Саргановых вод. Ей дали аванс в счет будущего жалования, пачку банкнот и мелочь. 10 глаз — флаг, 10 флагов — флерон. Банкноты имели грубоватый вид, цвет бумажек одного достоинства разнился. Потом ей на примитивном рогомоле объяснили, что она никогда не покинет армаду, и оставили ее одну. Она ждала еще чего-нибудь, но больше ничего не случилось. Она была одна в этом городе, а город был тюрьмой. Наконец голод выгнал ее прочь, и она купила какую-то жирную уличную еду у лоточника, который что-то наговорил ей на соли так быстро, что Беллис почти ничего не поняла. Она брела по улицам, удивляясь, что на нее никто не обращает внимания. Она чувствовала себя здесь совсем чужой. Цивилизованный шок, убийственный как головная боль, согнул ее. Ее окружали мужчины и женщины в пышных истрепавшихся одеяниях, уличные дети, как-то и хепри, хочи, лоргисы, крупные гесины и вумерты, и всякие другие. Под водой жили креи, при свете дня выходившие на поверхность и неторопливо переставляющие свои хитиновые ноги. Улицы представляли собой узкие маленькие мостки между домами, заполнявшими палубы. Беллис привыкла к городской качке, к тому, что линия горизонта постоянно смещается и подергивается. Вокруг слышался свист и разговоры на соли. Научиться этому языку для нее не составляло труда. Словарь был прозрачным, составленным из слов других языков, а синтаксис — простым. Она была вынуждена пользоваться этим языком, покупать еду, задавать вопросы, просить разъяснений, разговаривать с другими армадцами, и когда она делала это, акцент сразу же выдавал ее как новоприбывшую, рожденную не в городе. Те, с кем она заговаривала, по большей части относились к ней терпеливо, даже с каким-то грубоватым юмором, прощая ее неприветливость. Возможно, они думали, что, привыкнув к Армаде, Беллис изменится. Она не изменилась. Тем утром, выйдя из трубы хромолита, она снова задалась вопросом: «Как я здесь оказалась?» Она находилась на улице этого города из кораблей, под солнцем, в толпе ее похитителей. Вокруг были сурово лица и люди, и представители других рас, даже несколько конструктов. Они торговались, работали, болтали на соли. Беллис шла по Армаде. Пленница. Она направлялась в граничивший с Саргановыми водами квартал Зубца Часовой башни, более известный как Книжный город или квартал Хепри. От хромолита до библиотеки Большие Шестерни было не больше 1000 футов. И чтобы попасть туда, нужно было перебраться через 6 кораблей. Небо кишело летательными аппаратами. Под дирижаблями раскачивались гондолы, в которых перевозили пассажиров, опуская их в тесные пространства между домами на веревочных трапах. Более крупные воздушные суда перевозили товары и оборудование и выглядели довольно странно. Их баллоны были как лоскутное одеяло, из которых, как попало, торчали кабины и двигатели. Мачты служили для причаливания, и над ними, образуя подобие кроны, плавали аэростаты разной формы, похожие на налитые плоды-мутанты. С хромолита Беллис по крутому узкому мостику перешла на шхуну Джарви, заполненную маленькими лавками, торгующими табаком и конфетами. Оттуда она перешла на Баркентину «Сидящая рысь», на палубе которой толпились торговцы шелком, предлагающие пиратскую добычу армады. Потом, минуя лоргисскую морскую колонну, покачивающуюся на воде, словно какая-нибудь зловещая приманка для рыб, Беллис прошла по Тавтяному мосту. Теперь она оказалась на строгом, крупном клипере границы книжного города. Худосочные, вследствие инбридинга, армадские быки и лошади тащили телеги, и Беллис вместе с ними миновала пост, охраняемый нарядом из трех сестер-хиприянок. Такие же трио охраняли Кинкины прибрежья, гетто Нью-Кробизонских хепри. Увидев их там в первый раз, Беллис удивилась. Хепри в Армаде, как и в Нью-Кробизоне, вероятно, были потомками беглецов с кораблей Милосердия, поклонявшихся тому, что осталось, что сохранилось в памяти от пантеона Берет-Каенев. Они сохранили свое традиционное оружие. Их гибкие, человекоподобные женственные тела были закалены непогодой. Головы, напоминающие гигантских скарабеев, сверкали на холодном солнце. При таком большом числе хепри, от природы лишенных дара речи, на улицах книжного города было тише, чем в саргановых водах. Но зато воздух здесь был насыщен пряным запахом, осадком того химического тумана, с помощью которого общались хепри. Этот туман был их эквивалентом уличного гвалта. На улицах и площадях здесь стояли выполненные в хиприйском стиле скульптуры, наподобие тех, что украшали площадь статуи в Нью-Кробизоне. Мифологические герои, абстрактные формы, морские твари, вылепленные из переливчатого материала, который являлся продуктом жизнедеятельности хепри и вырабатывался в их головах. Цвета были приглушенными, словно цветоносные ягоды здесь были редкостью или имели низкое качество. На авеню, идущей по смешанной пыли, самодвижущемуся кораблю хепри, кораблю милосердия, спасшемуся от уничтожения, Беллис замедлила шаг, очарованная выступами судна, его очертаниями. Порывы ветра бросали ей в лицо насекомых и шелуху, приносимых с кухонной поле палубы на корме фермерского судна, откуда сквозь щели в настилах нижних палуб доносилось блеяние скота. Потом она перешла на пузатый корабль-фабрику «Аронакс Лаб», где разместились литейные и аффинажные мастерские, и двинулась по Кроум-Плаза, с которой была перекинута огромная подвесная платформа на палубу Пинчермарна, последнего из судов, в которых размещалась библиотека «Большие шестерни».
«Успокойся ты. Никого не волнует, опоздала ты или нет», — сказала, увидев спешащую Беллис, Корианна, одна из работниц человеческой расы. «Ты новенькая, ты принудительно завербованная, так что пользуйся этим». Беллис услышала смех Корианны, но никак не прореагировала. Коридоры и бывшие столовые были забиты стеллажами и уставлены чадящими масляными лампами. Ученые всех раз сидели, поджав губы, если у них были губы, и задумчиво смотрели вслед Беллис. В просторных читальных залах стояла тишина. На оконных стеклах образовалась пленка из пыли и засохших насекомых, которая словно приглушала свет, падающий на общие столы и самые разноязычные фолианты. Беллис вошла в отдел комплектования и услышала приглушенный кашель, звучавший как извинение. Книги стояли кипами на полу, на шкафах и тележках, грозя обрушиться. Беллис проводила здесь долгие часы, методически составляя картотеку, укладывая книги, написанные на неизвестных ей языках, занося на карточки сведения о других книгах, укладывая их в алфавитном порядке. Алфавит соли незначительно расходился с рогомольским по авторам, названиям, языкам, темам и предметам. Незадолго до ланча Беллис услышала шаги.
«Наверное, это шекель», — подумала она. Больше ни с кем из пассажиров Терпсихории она не виделась и не говорила. Бейлис улыбнулась при этой мысли. «Надо же! Связалась с корабельным юнгой!» Он с важным видом заявился к ней недели две назад. Захват их в плен и новая жизнь волновали его воображение. Совсем мальчишка. Он объяснил, кто-то сказал ему, что в библиотеке работает здоровенная страшная тетка в черном и с синими губами. Он усмехался при этих словах, и Бейлис пришлось отвернуться, чтобы не улыбнуться в ответ. На жизнь он себе зарабатывал разнообразными и туманными способами, а жилье делил с одним переделанным Терпсихорией. Бейлис предложила Шекелю медный флаг за помощь в разборке книг. Тот принял деньги. После этого он приходил несколько раз, помогал ей немного, говорил об Армаде, о разбросанных по городу пассажирах Терпсихории. Бейлис многое узнала от него. Но сейчас, по узкому коридору, к ней приближался вовсе не Шекель, а возбужденный, загадочно улыбающийся Иоганнес Тиарфлай. Потом она не без смущения вспоминала, как поднялась, увидев его, вскрикнув от радости, точно восторженный ребенок, боги ее раздери, как обняла его. Он явно тоже был рад и улыбался ей застенчивой теплотой. Этот момент тесного приветствия длился довольно долго. Потом они разъединились и посмотрели друг на друга. Он сказал ей, что до этого дня его никуда не выпускали. Она спросила, чем он занимается. Оказывается, его отправили в библиотеку, и он воспользовался случаем, чтобы найти ее. И Бейлис опять спросила, чем же он, боги милостивые, занимается. Когда Иоганнес сказал, что не может ей ответить и должен идти, она чуть ногой не топнула от разочарования. Но он уже говорил ей: «Подождите, подождите. У него теперь будет больше свободного времени. Пусть она послушает его одну минуту». «Если вы свободны завтра вечером, — сказал он, — то я бы хотел пригласить вас на ужин. Тут есть одно местечко на правой стороне Саргановых вод, на Красноязыком. Называется «Нереализованное время». Вы его знаете?»
«Найду», — ответила она.
«Я мог бы зайти за вами», — начал было он, но Бейлис оборвала его.
«Ничего, я найду».
Он улыбнулся ей с неожиданной, как она потом вспоминала, радостью.
«Если только ты и в самом деле свободен», — язвительно подумала она. «Неужели он и в самом деле думает? Неужели это возможно?» Она внезапно испытала неуверенность, даже испуг. «Неужели другие выходят куда-то каждый вечер? Неужели я одна такая затворница? Неужели пассажиры Терпсихории каждый вечер напиваются в своем новом доме?»
В тот вечер, когда она вышла из библиотеки, теснота Армады, ее узкие улочки, произвели на Бейлис удручающее впечатление. Но когда она подняла взоры и взглянула вдаль, вздувшийся океан придавил ее, как гранитная глыба. Так, что перехватило дыхание. Она не могла поверить, что вся эта огромная масса воды и воздуха не поглотит Армаду через мгновение, не утопит ее. Она пересчитала монетки в кошельке и подошла к воздушному извозчику, который заполнял свой дирижабль газом на Аронакс Лаб. Бейлис покачивалась в люльке дирижабля, который неторопливо плыл, даже над самой высокой палубой, не опускаясь ниже, чем на сотню футов. Бейлис видела, как колеблются на капризных волнах границы города, который медленно двигается в случайно подхвативших его потоках. А вон там вдалеке роща мачт заколдованного квартала. Арена. Цитадель Брукулака. А вот тут, в центре Саргановых вод, нечто совершенно необычное, к чему Бейлис так и не привыкла. Источник силы этого квартала. Нечто громадное, возвышающееся над окружающими его судами. Самый большой корабль города. Самый большой корабль из всех виденных Бейлис. Почти 900 футов черного железа. 5 колоссальных труб и 6 мачт без парусов высотой более 200 футов. А еще выше, причаленный к одной из них, громадный поврежденный дирижабль.
с каждого борта по гигантскому колесу, напоминающему образец промышленной скульптуры. Палубы казались почти пустыми и не были изуродованы хаотичными сооружениями, которые обезображивали другие суда. Цитадель любовников, напоминающая выброшенного на берег Титана. Грандост вальяжно разлегся среди барочной пестроты армады.
«Я передумала», — сказала вдруг Беллис. «Мне больше не нужно на хромолит».
Она задала пилоту курс. Корма, корма, правый борт — все направления в городе отсчитывались от громады Грандоста. Пилот мягко повернул руль. Беллис поглядела на толпы внизу. Лётчик лавировал между мачт такелажа, исчертивших небо над армадой, и вокруг дирижабля вихрился воздух. Беллис видела городских птиц, кружащихся над башнями, чаек, голубей и попугаев. Они вместе с прочей летучей живностью гнездились на крышах и палубных надстройках. Солнце уже зашло, и город мерцал огнями. Пролетая над освещенной мачтой так близко, что можно было достать ее рукой, Беллис испытала приступ тоски. Она уже видела конечный пункт своего путешествия. Бульвар Сент-Карчери на пароходе «Сердце Гломора». Променад, вся уродливая роскошь которого состояла в тускловатых цветных уличных фонарях, узловатых, ржавого цвета деревьях и оштукатуренных фасадах. Когда гондола начала снижаться, Беллис уставилась на нечто еще более уродливое — темное сооружение за парком. 400 футов воды, поблескивающей всевозможными нечистотами, а за ними — башни из сочлененных ферм. Она достигала высоты полета дирижаблей, а над ее вершиной трепетало пламя. Массивное бетонное тело на опорах, словно расщепленная на 4 части колонна, вырастающая из загрязненного моря. Темные краны двигались без всякой видимой цели. Это было чудовищное, безобразное сооружение, внушавшее трепет и дурные предчувствия. Беллис откинулась к спинке сиденья снижающегося дирижабля, не сводя глаз с Орго, недавно похищенной у Нью-Кробизона буровой установки,